Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Загадка Эндхауза. Идену Филпотсу с вечной благодарностью за дружбу и поддержку, оказанную мне много лет назад. Глава первая. Отель «Маджестик». Нет на юге Англии городка более симпатичного, чем Сент-Лу. Его слава короля английских курортов вполне заслужена, и он очень напоминает Ривьеру. Побережье Корнуолла в моих глазах вообще ничем не уступает югу Франции. Я поделился этим наблюдением со своим другом Эркюлем Пуаро. «Так было написано вчера в меню вагона-ресторана, Монами. Ваше замечание не оригинально. Но разве вы не согласны?» Он улыбался своим мыслям и не сразу ответил на мой вопрос. Я повторил его. «Тысяча извинений, Гастингс. Мои мысли блуждают, причем по той самой части света, которую вы упомянули только что». «По югу Франции?» «Да. Мне вспомнилась прошлая зима, которую я провел там, и события, которые тогда произошли». «Я тоже вспомнил. В голубом поезде было совершено убийство, и его тайну, запутанную и непостижимую, Пуаро разрешил с присущей ему непогрешимой проницательностью. Об этом повествуется в романе Агаты Кристи «Тайна голубого поезда». «Как мне жаль, что я не был тогда с вами», — сказал я совершенно искренне. «Мне тоже», — ответил Пуаро. «Ваш опыт мог бы оказаться неоценимым». Я бросил на него косой взгляд. Наше многолетнее знакомство приучило меня не доверять его комплиментам, однако на этот раз он, казалось, говорил абсолютно серьезно. С другой стороны, почему бы и нет? Я ведь и впрямь давно уже наблюдаю методы его работы. «Чего мне особенно не хватало тогда, так это вашего воображения, Гастингс», — продолжал он мечтательно. «Легкий контраст часто идет на пользу. Мой слуга Жорж — прекрасный человек, и я иногда позволял себе обсудить с ним ту или иную проблему, но он совершенно лишен воображения». Это замечание показалось мне совсем не идущим к делу. «Скажите, Пуаро, — начал я, — неужели вы никогда не испытываете соблазна вернуться к вашим прежним занятиям? Такая монотонная жизнь меня полностью устраивает, друг мой. Просто сидеть на солнышке — что может быть лучше? Сойти с пьедестала в зените славы — что может быть грандиознее? Обо мне говорят: ах, этот Пуаро, великий, уникальный, такого, как он, никогда не было и не будет. Абьян, хорошо, я удовлетворен. Я не прошу большего, я скромен». Что до меня, то я вряд ли назвал бы моего маленького друга скромным. Похоже, прошедшие годы нисколько его не изменили. Вот и сейчас он откинулся на спинку стула и гладил себе усы, едва ли не мурлыча от самодовольства. Мы сидели на одной из террас отеля «Маджестик». Это самый крупный отель в Сент-Лу. Он стоит посреди большого сада, на мысу, откуда открывается прекрасный вид на море. Под нами тут и там шелестели кроны пальм. Море приятно синело вдали, небо было ясным, а солнце светило и припекало истово, как ему и положено в августе. Правда, в Англии такое бывает далеко не всегда. В парке деловито жужжали пчелы, лаская наш слух, словом, настоящая идиллия. Мы приехали в отель накануне, это было наше первое утро из семи запланированных. Если погодные условия останутся столь же благоприятными, то отпуск удастся на славу. Я поднял газету, выпавшую из моих рук, и возобновил чтение утренних новостей. Политическая ситуация неудовлетворительная, но скучная. Беспорядки в Китае, большой отчет об афере в Сити, слухи, о которой ходили уже давно. В общем, все было как всегда. — Любопытно, «Любопытная штука. Это попугайная лихорадка», — заметил я, переворачивая страницу. «Очень любопытная». Лихорадка попугайная или орнитоз — это эндемическая инфекция птиц, особенно попугаев, канареек, зябликов, голубей и ряда домашних птиц, вызванная небольшими внутриклеточными бактериями вида хламидия пситаци. Не путать с птичьим гриппом.
Еще два смертельных исхода в лица, как я вижу.
Очень прискорбно. Я перевернул страницу. Все еще никаких новостей об этом парне, Сетоне, и его кругосветном перелете. Летчики — храбрый народ, да и его самолет-амфибия, альбатрос — изобретение не из последних. Жаль будет, если он погибнет, хотя надежда еще есть. Считается, что он мог дотянуть до какого-нибудь архипелага в Тихом океане.
«Жители Соломоновых островов, кажется, все еще каннибалы», — приятным голосом осведомился Пуаро. «Замечательный парень. Глядя на таких, как он, поневоле испытываешь гордость за то, что родился англичанином. И даже поражения на Уимблдоне кажутся уже не столь страшными», — произнес бельгиец.
«Тут дело в том, что в период с 1924 года по 1929 год, а роман вышел в свет в 1932-м, мужской турнир в Уимблдоне выигрывали исключительно французы».
«Я вовсе не хотел», — начал было я, но Пуаро изящным жестом пресек мои попытки принести извинения.
«Я», — заговорил он, — «конечно, не амфибия, в отличие от машины бедного капитана Сеттона, но я космополит, и англичане, как вам хорошо известно, мой друг, всегда вызывали мое глубочайшее восхищение, например, той тщательностью, с которой они просматривают газету».
Мое внимание привлекли новости внутренней политики.
«Похоже, министра внутренних дел совсем затравили», — с усмешкой заметил я.
«Бедняга! Да, у него крупные неприятности. О, вот оно! Настолько крупные, что он ищет помощи в самых неподходящих местах».
Я удивленно вскинул на него глаза. Чуть заметно улыбаясь, Пуаро достал из кармана свою утреннюю корреспонденцию, небольшую стопку писем, перехваченную резинкой, и, выбрав из нее одно письмо, перебросил его мне через стол.
«Его, наверное, принесли вчера, когда мы уже уехали», — сказал он.
Я прочел письмо с чувством приятного волнения и воскликнул: «Но, Пуаро, ведь это же огромный комплимент!»
«Вы так думаете, друг мой?»
«Он с таким пылом расхваливает ваши способности,
и он не ошибается»,
— отозвался Пуаро, скромно отводя глаза.
«Умоляет вас взяться за расследование этой истории, просит считать это его личной просьбой».
«Совершенно верно. Нет нужды мне все это повторять. Вы же понимаете, мой дорогой Гастингс, я и сам читал это письмо».
«Какая неприятность!» — воскликнул я. «Значит, наш отдых кончился, не успев начаться».
«Нет-нет, кальмеву, успокойтесь, об этом не идет и речи».
«Но министр пишет, что дело срочно».
«Возможно, он прав, а возможно и нет. Эти политики — такой неуравновешенный народ. Я сам видел в Париже, в Палате депутатов...»
«Да-да, Пуаро, конечно. Но разве нам не пора собираться? Экспресс на Лондон уже ушел, он отправляется в 12. Следующий...»
«Успокойтесь, Гастингс, умоляю, успокойтесь. Вечно вы в тревоге, в волнении. Мы не поедем в Лондон ни сегодня, ни даже завтра».
«Но этот вызов совершенно меня не касается.
Я не служу в вашей полиции, Гастингс. Ко мне обращаются как к частному эксперту с просьбой расследовать это дело. Я отказываюсь».
«Отказываетесь?»
«Разумеется. Я пишу письмо, безупречно вежливое, выражаю мои глубочайшие сожаления, приношу извинения, объясняю, что мне мучительно неприятно отвечать отказом, но чего вы хотите? Я на пенсии, я кончился как детектив».
«Ничего подобного», — горячо возразил я. Пуаро похлопал меня по колену.
Слова старого друга, преданного словно пес, и небезосновательные слова. Серые клеточки еще работают, порядок, метод, все на своих местах. Но раз я сказал, что на пенсии, друг мой, значит, назад дороги нет, все кончено. Я ведь не примадонна, чтобы давать по дюжине прощальных гастролей. Со всем великодушием я заявляю, надо дать шанс молодым. Возможно, и они сумеют совершить что-нибудь похвальное. Правда, я в этом сомневаюсь, но вдруг, во всяком случае, на то, чтобы распутать эту скучную историю с министром внутренних дел, их способностей хватит.
Но, Пуаро, разве вас не трогает даже официальное признание?
Нет, я выше этого. Министр внутренних дел, будучи человеком здравомыслящим, понимает, что стоит ему заручиться моей помощью, и все сразу встанет на свои места. Но чего вы хотите? Ему не повезло. Эркюль Пуаро уже решил свою последнюю загадку.
Я посмотрел на него, в глубине души горько сожалея о его упрямстве. Расследование такого дела, как то, о котором сообщалось в письме, несомненно, добавило бы блеска даже его поистине мировой славе. С другой стороны, его непреклонность меня восхищала. Вдруг меня осенило, и я улыбнулся своей догадке. «Удивительно!» — начал я. «Как вам только не страшно! Бросаться такими утверждениями — это же напрямую искушать богов!»
«Нет ничего на свете!» — изрек он в ответ, что могло бы поколебать решимость Эркюля Пуаро.
«Совсем ничего, Пуаро!»
«Вы правы, Монами, мой друг. Не стоит бросаться такими словами. Мефуа! Но, право же, я не утверждаю, что если в стену террасы рядом с моей головой сейчас ударится пуля, я не стану пытаться разузнать, откуда и почему она прилетела. Ничто человеческое мне не чуждо, в конце концов».
Я улыбнулся. В стену террасы позади нас только что ударился маленький камушек, и проведенная Пуаро фантастическая аналогия приятно щекотала мое воображение. Наклонившись, он поднял камушек и продолжал.
«Да, я тоже человек. Я как спящая собака, которая не лает и не кусает, но ведь спящую собаку можно и разбудить. У вас, англичан, есть пословица на этот счет».
«Да, если завтра вы обнаружите рядом со своей подушкой кинжал, горе тому, кто его подбросил», — сказал я. Маленький бельгиец кивнул, но как-то рассеянно. К моему удивлению, он вдруг встал и начал спускаться по лестнице, ведущей с террасы в сад. Тут же на дорожке появилась девушка, которая торопливо шла в нашу сторону. Только я успел заметить, что девушка эта решительно хорошенькая, как меня отвлек Пуаро, который, не глядя, куда идет, споткнулся о корень и грузно упал. Он как раз поравнялся с девушкой, когда это произошло, и она помогла мне поставить его на ноги. Разумеется, я был занят пострадавшим другом, однако ее темные волосы, шаловливая мордашка и большие синие глаза тоже не укрылись от моего внимания.
«Тысяча извинений», — пробормотал Пуаро. «Мадемуазель, вы чрезвычайно добры. Я крайне сожалею. Ох, моя нога так больно. Нет, нет, ничего серьезного. Просто подвернул лодыжку, и все. Через несколько минут все пройдет. А пока не могли бы вы, Гастингс, вместе с мадемуазель, если она будет так добра, помочь мне? Я стыжусь просить ее о такой любезности».
Вдвоем девушка поддерживала его с одной стороны, а я с другой. Мы скоро доставили Пуаро на террасу, где усадили его на стул. Там я предложил сходить за доктором, на что мой друг ответил решительным отказом.
«Говорю вам, ничего страшного. Просто подвернулась лодыжка. Вот и все. Сначала больно, потом проходит», — он скорчил гримасу. «Увидите, через одну маленькую минутку я уже все забуду. «Мадемуазель, тысячу раз благодарю вас. Вы очень добры. Присядьте, прошу».
Девушка опустилась на стул.
«Да не за что», — сказала она. «Но лучше бы все-таки показаться доктору».
«Мадемуазель, уверяю вас, это сущий пустяк, богателля, безделица. Удовольствие от вашего общества столь велико, что боль уже прошла».
Девушка рассмеялась.
«Вот и хорошо.
Как насчет коктейля?» — предложил я. «Сейчас самое время».
«Ну...»
— она замялась. «Большое спасибо».
«Мартини?»
«Да, сухой мартини, пожалуйста».
Я отправился заказывать напитки.
Вернувшись, я нашел девушку и Пуаро за оживленной беседой.
«Вообразите, Гастингс», — сказал он, — «вон тот дом на самой оконечности мыса, которым мы с вами так долго восхищались, принадлежит мадемуазель».
«В самом деле», — ответил я, совершенно не припоминая, — «когда это я выражал подобное восхищение? Скорее наоборот, до сих пор я его почти не замечал».
«Да, жутковато смотреть, как он стоит там совсем один на краю обрыва, хотя вид, конечно, впечатляющий».
«Он и называется Эндхаус. Эндхаус по-английски — крайний дом», — сказала девушка. «Я люблю этот старый дом, хоть он и обветшал порядком. Точнее говоря, разваливается на части».
«Вы наследница старинного рода, мадемуазель?»
«Да так, ничего особенного. Хотя последние 2-3 сотни лет здесь всегда жили Бакли. Мой брат умер 3 года тому назад, так что я в роду последняя».
«Печально. И вы живете здесь совсем одна, мадемуазель?»
«О, я редко бываю дома, а когда я здесь, то двери у меня не закрываются. Толпа друзей. Одни приходят, другие уходят».
«Очень современно».
«А то я уже вообразил вас совсем одну, в таинственном и мрачном особняке, с фамильным привидением для компании».
«Какая прелесть! У вас очень живое воображение. Нет, никакого привидения там нет. А если и есть, то оно хорошо ко мне относится. За последние 3 дня я 3 раза спаслась от смерти, так что я, наверное, заговоренная».
Пуаро так и подпрыгнул.
«Спаслись от смерти? Это очень любопытно, мадемуазель».
«Да нет, ничего интересного. Простые случайности, не больше».
Она вздрогнула, когда мимо нее пролетела оса.
«Чертовы осы! У них здесь, наверное, гнездо».
«Пчелы и осы! Вы их не любите, верно, мадемуазель? Они вас жалили?»
«Нет, просто я терпеть не могу, когда они проносятся возле самого лица».
«Пчелка под чепчиком. Ваше английское выражение», — сказал Пуаро.
Примечание. Иметь челку под чепчиком от английского «to have a bee in one's bonnet» означает быть одержимым чем-либо, снова и снова говорить об одном и том же, поскольку предмет вашего рассказа чересчур важен для вас. Слово «bonnet» также имеет значение «дамская шляпка», «капор».
Тут как раз принесли коктейли. Мы подняли бокалы и произнесли все положенные в таких случаях глупости.
«Вообще-то, я и так приглашена в отель на коктейли», — сказала мисс Бакли. «Наверняка меня уже заждались».
Бельгиец прокашлялся и поставил бокал.
«Ах, выпить бы сейчас чашечку хорошего густого шоколада! Но в Англии его не подают, зато здесь есть другие приятные обычаи. К примеру, английские девушки очень легко и беззаботно расстаются со своими шляпками».
Девушка удивленно посмотрела на него.
«О чем вы? Что в этом такого? Вы удивлены потому, что вы еще очень молоды. О, так молоды, мадемуазель! Но мне, старику, куда более естественной кажется высокая прическа, и чтобы шляпа была намертво приколота к ней шпильками. Ла-ла-ла, это ля. Так, так, так и вот так».
И он 4 раза сделал такое движение, как будто втыкал в воздух небольшой кинжал.
«Но это же ужасно неудобно».
«Да, полагаю, что так», — сказал Пуаро. Ни одна дама, жертва подобной моды, не произнесла бы этих слов с большим чувством. Особенно тяжело бывало в ветреную погоду. У многих начиналась мигрень. Мисс Бакли стянула с головы простую фетровую шляпу с широкими полями и бросила ее рядом с собой. — А мы теперь делаем вот так, — сказала она со смехом. — Очень разумно и мило, — сказал Пуаро и слегка поклонился. Я смотрел на девушку с интересом. Ее темные волосы немного растрепались, сделав ее похожей на задорного маленького эльфа. В ней вообще было что-то от эльфа. Нежный овал подвижного личика, огромные синие глаза, плюс какая-то необычная, чарующая притягательность. Похоже, намек на беспутство. Под ее глазами залегли темные круги. Террасой, на которой мы сидели, редко пользовались постояльцы. В основном гостей отеля привлекала другая терраса, сразу за углом. Она была построена на вершине утеса, обрывавшегося прямо в море. Вот из-за этого угла и показался человек с обветренным лицом, который шел в раскачку, неся по бокам своего тела руки, сжатые в кулаки. В его манерах проскальзывали развязность и бесшабашность, типичные для моряка. «Понять не могу, куда запропастилась эта девчонка», — сказал он так громко, что мы за своим столиком услышали. «Ник, Ник!» — мисс Бакли встала. Так я и знала, что они начнут психовать. «Эй, Джордж, здесь я!» «Фредди умирает, хочет выпить. Пошли, детка!» С нескрываемым любопытством он поглядел на Пуаро, который, должно быть, сильно отличался от обычного окружения Ник. Девушка взмахнула рукой, представляя их друг другу. «Это капитан третьего ранга, Челленджер. К моему удивлению, Пуаро не назвал своего имени, как она ожидала. Вместо этого он встал, церемонно поклонился и пробормотал. «Капитан Королевского морского флота». «Я испытываю величайшее почтение перед Королевским морским флотом». Надо сказать, что заявления подобного рода обычно застают англичан врасплох. Капитан Челленджер покраснел, а Ник Бакли, воспользовавшись этим, взяла дело в свои руки. «Идем, Джордж, нечего тут глазеть. Пойдем, найдем Фредди и Джима». И она улыбнулась Пуаро. «Спасибо за коктейль. Надеюсь, ваша лодыжка скоро пройдет». Кивнув мне, она взяла моряка под руку, и они вместе исчезли за углом. «Так значит, это друг мадемуазель», — задумчиво протянул Пуаро. «Представитель той самой толпы, которая не дает ей скончать в этом доме. Что вы о нем скажете? Ну же, Гастингс, поделитесь со мной вашим квалифицированным суждением. Он ведь из тех, кого вы называете отличным малым, не так ли?» Ненадолго задумавшись о том, каково, по мнению Пуаро, мое определение «отличного малого», я неуверенно согласился. «Да, он, кажется, ничего, насколько можно судить по одному беглому взгляду». «Любопытно», — заметил мой друг. Девушка забыла свою шляпу, Пуаро поднял ее, надел на руку и стал рассеянно крутить на пальце. «Как, по-вашему, Гастингс, он питает к ней тендресс, нежные чувства?» «Мой дорогой Пуаро, откуда мне знать? Дайте-ка мне эту шляпу. Молодой леди она еще понадобится. Я ее отнесу». Пуаро не обратил на мои слова никакого внимания. Он продолжал медленно вращать шляпу на пальце. «Па онкар, самамюз, ни за что». «Она меня забавляет. В самом деле, Пуаро?» «Да, мой друг, я становлюсь старым и ребячливым, не так ли?» Он так верно выразил мои мысли в тот момент, что я ничего не смог сказать от смущения. Пуаро негромко усмехнулся и подался вперед, приложив к носу сбоку палец. «Но нет, я еще не настолько выжил из ума, как вы полагаете. Конечно, мы вернем эту шляпу только...» «Позже мы принесем ее прямо в Эндхаус, и так
получим возможность снова увидеть очаровательную мисс Ник.
— Пуаро, — сказал я, — вы, кажется, влюбились.
— А она хорошенькая, не так ли?
— Вы сами видели. Зачем же спрашивать меня?
— Затем, что, увы, сам я уже не судья. Все, что молодо, кажется мне теперь прекрасным. Жанес, Жанес, ах, юность, юность! Вот в чем трагедия моего возраста. Но вы, я обращаюсь к вашему суждению. Конечно, оно тоже несовременно. Вы слишком долго прожили в Аргентине. Вы восхищаетесь фигурками пятилетней давности, и все же ваш вкус, по крайней мере, современнее моего. Итак, она хорошенькая, да? Она привлекательна для разных полов?
Одного пола вполне достаточно, Пуаро. Думаю, что на ваш вопрос следует дать в высшей степени утвердительный ответ.
А почему вы так интересуетесь этой юной леди? Разве я интересуюсь?
А как же? Послушайте себя, о чем вы только что говорили.
Вы неправильно меня поняли, Монами. Возможно, я интересуюсь и юной леди, да, но ее шляпа занимает меня куда больше.
Я вытаращил на него глаза, но мой друг, похоже, нисколько не шутил. Затем он серьезно покивал.
«Да, Гастингс, вот это самая шляпа!» Пуаро протянул ее мне. «Теперь вы видите причину моего интереса».
«Миленькая шляпка», — сказал я озадаченно, — «но вполне обыкновенная. Многие девушки носят такие».
«Нет, немногие». Я посмотрел на шляпу внимательно. «Видите, Гастингс?»
«Совершенно обычная светло-коричневая шляпа, хорошего фасона».
«Я не прошу вас описывать мне эту шляпу. Совершенно ясно, что вы ничего не видите. Просто невероятно, мой дорогой Гастингс, как редко вы вообще что-либо видите. Каждый раз вы изумляете меня заново, но посмотрите же, мой добрый, глупый старина, здесь не нужны серые клеточки, глаз вполне довольно. Смотрите, смотрите». И тут я, наконец, заметил то, к чему он пытался привлечь мое внимание. Шляпа медленно вращалась у него на пальце, а этот палец высовывался наружу из аккуратной дырочки возле тульи. Увидев, что я понял, к чему он клонит, Пуаро снял шляпу с пальца и протянул мне. Дырочка была маленькой и аккуратной, почти идеально круглой формы, но вот ее предназначение мне было по-прежнему непонятно, если оно, конечно, у нее было. «Вы заметили, как резко отпрянула мадемуазель Ник, когда мимо нее пролетела пчела? Пчелка под чепчиком, дырка в шляпке».
«Но пчела не может оставить такую дырку».
«Вот именно, Гастингс. Какая проницательность! Пчела не может. Зато может пуля, маншер».
«Пуля?
Мэви? Ну да, пуля вот такого размера». Он протянул руку. На его ладони лежал маленький предмет. «Пуля, Монами. Именно она ударилась в стену террасы совсем недавно, пока мы беседовали с вами. Пуля».
«Вы хотите сказать...»
«Я хочу сказать, что пролети она на дюйм ниже, и дырка была бы не в шляпе, а в голове. Теперь-то вы понимаете причину моего интереса, Гастингс. Вы не ошибались, друг мой, когда предостерегали меня от категорических выражений. Да, слаб человек, но и он, этот несостоявшийся убийца, совершил большую ошибку, решив стрелять в свою жертву, когда та была не дальше 12 ярдов от Эркюля Пуаро. Для него это и в самом деле mauvais chance, невезение. Но вы уже, конечно, поняли, почему нам необходимо попасть в Антхаус и повидать, мадемуазель. 3 раза за 3 дня побывать на волосок от смерти, так она сказала. Мы должны действовать быстро, Гастингс. Опасность очень близка.